Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 27 ноября. Время 20 часов 4 минуты в Киеве и 21 час 4 минуты в Москве. Я приношу извинения за опоздание. 4 минуты мы вот задержались, потому что тут по моей вине, тут технической и другой. Поэтому сегодня у нас в гостях Геннадий Леонидович Гудков. Геннадий Леонидович, привет.
Да, привет, Марк, я тебя приветствую, а также всех, кто нас видит, слышит. Будем надеяться, что не зря собрались.
Не-не, смотри, нас уже видит, слышит почти 14 тысяч человек, и 3 тысячи с лишним нам уже поставили лайки. Спасибо, дорогие друзья, что вы помогаете нам, потому что сейчас непростое время, я уже говорил, в Украине, где нас смотрят, наряду, конечно, с Россией и другими местами, все-таки есть проблемы со связью в ряде регионов, где-то света нет, где-то нет интернета, поэтому мы это преодолеваем путем более широкого распространения ссылок на конкретные эфиры, точно это помогает, мне пишут люди и в почту, и значит, в мессенджеры, поэтому, пожалуйста, не примените воспользоваться возможностью, чтобы распространить ссылки на этот эфир. Были бы вам очень обязаны. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Осталось почти 6 тысяч до 2 миллионов. Видимо, может, на этой неделе вряд ли, конечно, уже. А на следующей мы точно преодолеем эту черту. Ну что же, назвали мы контакты с Моби. Я не знаю. Мы, конечно, отталкивались от мероприятия фейкового, которое устроил Путин, якобы встречаясь с родственниками мобилизованных. Естественно, ни одного родственника мобилизованного там не было, что и понятно, зачем это им. Ну и, в принципе, технически там было понятно, что какие-то подсъемки были, хромакей использовали, пустые стулья. То есть, видно было, что разных персонажей доснимали в разное время. Но это даже не так важно. Тем не менее, я почему назвал Моби, не знаю, кто-то помнит певца Моби? Такой был весьма заполошный тип американский. Но в данном случае это не о нем, это о мобилизованных. Уж как их ни называли, я не стал ни чмобики, ни мобики, потому что, ну, как бы для заголовка выглядит не очень. Поэтому, хотя, так сказать, мы в разговорном режиме используем частично мобилизованных, сокращая, да, их до термина чмобик.
Мобилизованные.
Но мобилизованные, да. Дело же не в названии, дело не в этом во всем, а дело в том, как происходит контакт, собственно, человека, ответственного уже за там десятки тысяч жизней и смертей, которые, в общем, забрала эта никому не нужная война. И вот так долго анонсировали этот контакт с родственниками мобилизованными, матерями, там, типа, женами и так далее. А на поверку, как всегда, пшик, либо ФСОшники, либо какие-то бабы с администрацией, ну, ты знаешь, эту публику, значит, сетками, вот, и с халой на голове. Это обычная история, ничего не меняется. Кстати, такие встречи и при советской власти были, все точно так же организовывалось, только не было интернета. А теперь любой, кто туда попал, сразу же, так сказать, через факт-чекинг, они его, зрители, аудитория, вычисляет и выясняет, что все фейк. Вот смотри, тогда первый вопрос. Мы должны с этим обязательно разобраться. Ну, понятно, что это обсуждается под разными предлогами, почему он так раз за разом поступает. И вот все-таки твое объяснение, твой анализ, он боится, у него страх перед этими матерями, ну, или чисто технически, что отравят или там убьют. Или же все-таки он боится, что его увидят, понимаешь? Страх перед ними или страх их перед ним. В том смысле, что показать такого, какой он есть, Путина, да, ну, можно только в бункере и только для своих. А показать его на широкий аудиторию, ну, это недопустимо. Тем более, явно, так сказать, нелояльно. В самый канун этого мероприятия настоящие родственники мобилизованных говорили, мы вот хотели попасть, а нас уже начали, так сказать, и наружку поставили, и вот уже по-всякому их в разные точки.
Да.
Как на твой взгляд, чего здесь больше?
Ну, я хочу сказать, что вот сейчас в России исчезли с экранов такие общественные психотерапевты, как Шпировский, Чума, который там заряжал воду. Миллионы людей ставили тазики, там банки, склянки, веря во всякие чудеса. И вообще, как бы, так сказать, сеансов вот такого массовой психотерапии по успокоению не проводится. И так как обстановка в стране ухудшается. Вот я сегодня специально перед эфиром сегодня обзвонил некоторых своих референтных людей, которые хорошо понимают происходящее. Ну вот мне один очень уважаемый человек всю жизнь в политике говорит, ты знаешь, говорит, обстановка подавленной напряженности, подавленного ожидания в обществе. Даже в Москве. Вот нарастание взаимной неприязни, где-то агрессии друг к другу. То есть у меня, говорит, такое сложное впечатление, человек рассказывает, очень уважаемый, многие его знают, я просто не называю фамилии.
Да,
такое впечатление, что люди ненавидят или не любят друг друга больше, чем любят. Позвонил второму я сейчас эксперту своему, которому тоже доверяю. Он говорит, очень негативная обстановка, вот, как, вот такого действительно как будто давлеет. В воздухе не хватает кислорода, не хватает для дыхания. При этом, говорит, я говорю, ну а как вот там по поддержке, вот мы с тобой говорили там про такое, про такое. Вот эти люди, говорит, которые раньше поддерживали, они как бы прикусили языки. И вот поражение под Херсоном оказало очень серьезное негативное влияние на тех людей, которые, ну, не совсем простые люди, скажем так, ну, вот региональные элиты. Вот я этот человек из региональных элит. Которые еще раньше, мне вчера, там, штампами из телевизора рассказывали, как мы во всем правы. Они, говорит, прикусили языки. И у них уже какая-то растерянная, такая подавленная растерянность она характеризовала вот их состояние. Это говорит о том, что в стране ситуация меняется. Поэтому Путин в данном случае решил, наверное, он не сам, а ему, наверное, очень сильно посоветовали, и сказали, что Владимир Владимирович, надо успокоить людей. Надо провести какой-то положительный эффект, чтобы они верили, что вождь с ними, что он их ведет. Я, кстати говоря, сегодня экспертов своих спрашивал, а чего же тогда вот эти элиты-то, ну, там, региональные, нерегиональные, чего они ждут? Они, говорят, пока еще надеются, что как-то Путин выкрутится. Но вообще, говорит, ощущение, что Акела, вот он говорит, привел мой эфир, что ты говоришь, сейчас Акела промахнулся и даже обосрался, это, говорит, да. Ощущение все больше и больше охватывает мыслящие массы в России. Что он уже не Акела, а, в общем-то, тот старый волк, который потерял зубы, нюх, значит, чувствует серьезные недомогания во время охоты и должен быть сменен. И вот это вот, на самом деле, видимо, я, конечно, не могу сейчас не опровергать, не выдавать это за истину последней станции. Я все время говорю, что знать... это одно, а знать и чувствовать одновременно – это совсем другое. Мы с тобой, к сожалению, лишены возможности чувствовать обстановку в российском обществе. Мы можем ее только сегодня знать по всяким там нашим рассказам, признакам, беседам и пониманию издалека. Поэтому я думаю, что Путин пытался провести сеанс психотерапии вместо там Чумака и Кашпировского, которых уже нет. Но получилось, есть одна замечательная черта у его всего окружения, она не могла не возникнуть, она не могла, не может не усиливаться. Я ее называю понятным и известным словом рукожопия. Вот они за что не возьмутся, у них все жопа. Причем это не место на теле организма человеческого, а это, как бы так сказать, качество подаваемых материалов, проводимых мероприятий и вообще, так сказать, ближайшее будущее. Означает. И вот они за что не возьмутся, у них одни проколы и провалы. Ну, естественно, там оказалось, что там все эти представители либо администрации, либо каких-то отмороженных теток с гиперпубличной активностью, которые там рвут пупок за Путина. Женщина, которая выступала, рассказывала про героизм своего сына, оказалось, что она сына потеряла в 19-м году. Да-да. Вообще сегодня, так сказать, заканчивается 22-й на самом деле. И почему именно ее? Ну, наверное, потому что она продолжала, так сказать, высказывать гиперлояльные мысли и облизывать президента. Другого, наверное, не нашли, более свежего образца. Поэтому вот сеанс психотерапии привел к фиаско, к очередному. Ну, вот все увидели, что это вот сборище подготовленных теток, которые, наверное, долго сидели в карантине, поэтому, может, там замены были невозможны уже. Ну, их посадили в карантин 3 недели назад, готовились там. Я почему знаю, что там все до сих пор сидят в карантине? У меня там один из моих знакомых, у него друзья, все семьями дружат с ФСОшниками, которые как раз участвуют в охране Путина.
То есть вот эти тетки, они все равно проходили карантин, правильно?
Ну, наверное, потому что ФСОшник, который вот дружит с моими знакомыми моих знакомых, он сильно стал поддавать, потому что ну, стрессовой нагрузкой, и огромное количество раз его запихивали в карантин, а там что в карантин делать? Только пить. Вот. И поэтому они там квасили, так сказать, нещадно, и он как бы немножко подтянулся в это дело, и он говорит, что не только он, там много ребят пьет ФСОшников, потому что, ну, сколько можно вот так посадить там мужиков здоровых на там 2-3 недели, что им там делать. Короче говоря, я думаю, что эти тетки тоже сидели в карантине, и поэтому не дотянули организатора, что будет вот это все разоблачено, все эти фейки. И получилось, как говорится, опять вот через это рукожопие получилось то, что получилось. Видимо, они чувствуют в Кремле, что общество взбудоражено, что общество подавлено, что вот эти тревожные ожидания, что вот этот вот не хватает кислорода для дыхания, что все ждут какой-то развязки, все ждут какой-то развязки. Ни хрена непонятно, чего они ждут. И спроси, позвонили мне, я им сказал, что будет в развязке. Да,
конечно.
Вот, и тебе бы позвонили, ты бы, а ты ему можешь еще ну, там...
А мы им стоит. Сейчас можем сказать, мы сейчас в конце им скажем, да.
Да, да, ну вот это вот невозможно сложить, если вот если на кубиках 4 буквы, вот это Ж, О, и П, и А, невозможно из этих кубиков, я уже не помню, кто мне рассказывал про это, не ты ли, сложить слово «счастье». Вот, поэтому они пытаются из этих кубиков сложить слово «счастье», а получается вот все то, что мы с тобой говорим. Поэтому ситуация в стране, видимо, такая, что потребовался президент, чтобы попытаться утешить, успокоить, немножко разрядить напряженность, потому что самый большой удар по путинизму оказало не поражение под Харьковом и даже не поражение под Херсоном. Поражение под Херсоном потрясло элиту. Вот оно, его, оно потрясло больше элиту. Потому что этим бадламасе, так сказать, я все время говорю, что Путин две категории, которые его поддерживают. Это подонки, да, которые извлекают личную пользу из людьми. И дураки, которые делают это совершенно бесплатно. Вот. Поэтому вот потрясло вот поражение под Херсоном не дураков, которым объяснили,
а что подонков, мы там снова победили.
И даже не подонков, они все равно продолжают извлекать из... А потрясло элиты. Они же понимают, что это как бы видимое начало конца. Это вот та кувалда, которую убивали Нужнина, только растянутая во времени, удар по башке все равно будет. И они это понимают, они не хотят этого. Вот, поэтому такая вот ситуация и вынудила Путина выйти на экраны. Ну, а как была смонтирована пленка, что там люди исчезали из пустых стульев, там то сидит...
Ну, это они всегда так делали, понимаешь? Вот что.
У меня есть единственная марка. Может быть, знаешь, что... Вот эти ребята, которые вот этим занимаются рукожопием...
Спецуриком, ты считаешь?
Потом, они потом скажут, слушайте, мы же ведь старались.
Да, да.
Вы с вами, мы же вот помогали
резали вам. Хромакей, резали хромакей.
Да, да, помогали вам. Мы же делали так, чтобы всем было понятно, что они лгут, лицемерят, что они... Ну, мы что могли? Мы другого ничего не могли, а это был наш вклад в общий момент. Может быть, вот это когда-нибудь они заявят, работники вот эти вот его цеха по фейкам и пропаганде.
Так, нас почти 50 тысяч смотрят. Вот, 12 тысяч поставили лайки, спасибо всем. Несмотря на воскресенье, вы тратите его на то, чтобы побыть с нами в эфире, это приятно. Поэтому просьба огромная к вам, пожалуйста, распространяйте ссылки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Важно это. Особенно те, кто нас смотрит из России, потому что разноречивую почту я получаю. Кто-то смотрит, не только те, кто нас поддерживает, в основном такие, да. Но есть и те, кто смотрит, видимо, для того, чтобы насытиться ненавистью к нам. А потом вот были и такие, ну, единичные, правда, случаи. Я вот Путина поддерживал, начал вас смотреть, думал, вот вы какие гондоны. А теперь я вот думаю, где бы мне кольем добыть, работает, чтобы его...
Работает контрпропаганда.
Ну, редко, редко. Я честно признаю, что...
Нет, вот ты тут тоже ошибаешься. Мне сегодня позвонили из Хабаровска.
Так.
И, значит, они сказали, что вот у нас были конфликты с родственниками. Да. Но они, вот, ну, они меня смотрели, Диму смотрели, тебя смотрят.
Да, да.
Вот. И говорят, вот мы с родственниками, значит, разругались вдрызг. А потом говорю, а давайте вместе посмотрим пару эфиров.
Особенно такой, как наш, представляешь, посмотреть?
Вот наш, какой-то один из наших эфиров. Посмотрели несколько эфиров, и родственники через некоторое время к ним пришли и сказали, какими же мы идиотами были. Извините. Они мир восстановили в семье. конечно, видишь, польза есть.
Не, ну даст Бог, даст Бог. Даст Бог. Вот смотри, в продолжении этого сейчас разговоры идут, что есть еще один мотив, по которому они сейчас эту мобилизационную тему начинают качать. Прошло с 21 сентября, когда он объявил мобилизацию одновременно, значит, с проведением референдума, 30-го они, значит, объявили о присоединении этих четырех областей, но мобилизация шла уже вовсю. То есть есть отправленные чуть ли не 22 сентября, 29 сентября, вот так. Уже два с лишним месяца. Да, вот уже скоро будет 2,5 месяца, уже мобилизованные на фронте. Они сами заявляют 325 тысяч, мы, говорит, призывает, Путин сказал. Типа то ли 70, то ли 90 тысяч уже на фронте. Это ну, было там...
Врут. 225 тысяч нет.
200, ну, даже если 200, я же здесь 250, неважно. Но все равно они кого-то уже отправили. И мы видим спустя эти 2 с лишним месяца, что результата это не дало. Значит ли это, на твой взгляд, что они точно пойдут на увеличение этой массы, точно пойдут на новый виток мобилизации? Она, конечно, не прекращается, да? Но они дали людям немножко, так сказать, маленький лак, да? Потому что сейчас Новый год, туда-сюда, а после Нового года они по новой объявят и начнут опять ловить на улицах, в метро. То есть, ну, вторая волна, назовем ее так. Всеобщая, она частично, дело же не в терминах.
Я думаю, что будет немножко по-другому.
Да, так.
Я думаю, что будет немножко по-другому. Вот народ для Путина – это расходный материал.
Безусловно, да.
Никакого там сожаления, никакого там эмпатии. Это все,
извини, что он так и сказал, говорит, вместо водки и ДТП вы его должны сдохнуть.
Да. Все, он прямо ребят, сказал. Все там, какая разница, все равно все умрем. Кто-то да. 8, могли бы вы 80 лет умереть, но умрете в 25. Да, да, потому что мне надо вас использовать для того, чтобы, так сказать, сохранить свою власть. Не добавил он, но мы все это поняли.
Да.
Поэтому он будет что делать? Я думаю, что они, конечно, не отменили мобилизацию.
Да, конечно.
Они оставили в действии указ президента о ее проведении. Почему? Путин сейчас хочет все перевести войну в позиционную. Угу. Ему важно затянуть до предела эти отношения, в смысле затянуть войну. И надеяться на что там, что-то в Америке поменяется, что-то в Китае поменяется. Он же там рассчитывает, что вот сейчас там пришли республиканцы, они сейчас заберут все комитеты в Конгрессе, они начнут по-другому там относиться к помощи, военной помощи Украины, а там вдруг что-то, какой-то конфликт с Китаем, а там что-то еще случится с Кореей, а там что-то произойдет в Африке и так далее и тому подобное. У него на этот весь расчет. И он будет расходовать вот этих чмобиков, да. По мере необходимости, стараясь удержать фронт, зарывая, так сказать, сейчас войска в землю, они же перешли уже на обороне. И причем там,
ну, да, конечно,
я сегодня читал там, о том, что они очень серьезно выдвигают укрепления везде, где только могут. Бетон, железо зарывается в землю, технику зарывают в землю, подвозят, делают склады запасы боеприпасов, чтобы обороняться, чтобы для Украины ВСУ цена освобождения, деоккупации территории была неприемлемо высокой. Это у него план. И параллельно с этим он попытается выманить всех на переговоры, чтобы расторговать с украинцами их же земли. Ну и с миром. Вот понятный план, я о нем много говорю. И поэтому он будет проводить мобилизацию по мере выбытия из строя вот этих мобилизованных, когда их физически будут там перемалывать. Вот их сейчас, предположим, там 20, предположим, 20 тысяч сейчас перемололи, из там 70-80 отправленных, угу. Ну 60 еще там или 50 осталось. Вот когда их там нужно будет заменять, будут ловить следующие облавы и потихонечку-потихонечку отправлять на фронт. И так до бесконечности, пока мужское население в России не закончится. Либо чего-то там произойдет в мире. Я, знаешь, что вот сейчас написал только что твит, можешь проверить. Я только что написал, так. Потому что мне пришла, ну не то, что пришла, я давно об этом думал. Вот разные войны были. И люди там, россияне, советские люди защищали там страну, какие-то выполняли задания страны и партии там, ну, неважно. И я подумал, что не было ни одной войны, когда бы воюющие, погибающие там наши военнослужащие, солдаты, офицеры в будущем были бы прокляты всеми, обеими сторонами. Во-первых, они будут прокляты в самое ближайшее время, просто прокляты. Обеими странами они будут прокляты всем миром. Они не станут героями, не будут героями, они станут изгоями. И потомки будут их стыдиться. Вот мне кажется, вот это первая такая война с таким совершенно очевидным и, в общем, страшным диагнозом. когда все те, кто выживет, и те, кто погибнет, будут признаны военными преступниками, и те, кто выживет, станут военными преступниками, и будут прокляты обоими народами, я имею в виду и Украины, и России, в будущем. Потому что путинизм скоро закончится, мы это прекрасно понимаем. И вот это проклятие будет действовать на все вот это, на всех тех, кто принял участие в этой самой позорной, самой бессмысленной, самой ужасной войне 21 века. Вот я к этому выводу такому пришел. И поэтому вот... Но Путин будет тратить до тех пор, пока он сможет это делать. Тратить чужие жизни, сохраняя свою шкуру, потому что для него потеря власти, и он это правильно считает, потеря
да,
власти.
Да, это физическое, конец. Да, физическое.
Конечно. Защищая свою, он будет убивать десятки тысяч, а может быть и сотни тысяч людей. И вот это самое плохое в том, что мы сегодня можем охарактеризовать как нынешнее состояние войны.
Так. Нас уже 51 тысяча смотрит. Спасибо всем. Больше 16 тысяч поставили лайки. Мы 21 минуту в эфире. Вот, ну что же, тогда поедем дальше. Вот смотри, слышал ты или нет, что пробежала информация, что они собираются чуть ли, может быть, не подтвердиться, сделать членом Совета Федерации Пригожина. То есть она мелькнула, эта информация, да. Он, значит, естественно, не от Питера, он там конфликтует с Беглом, а якобы в каком-то из регионов. Я думаю, что он сам прокинул это для того, чтобы прокачать, протестировать обстановку. Будет ли у него... Понятно, почему он это делает, на мой взгляд. Вот мое объяснение, что Пригожин сейчас фронтмен войны. Его на это испоместили.
Я бы даже сказали, сказал, лицо войны. Лицо,
лицо
войны.
Да, потому что, ну, как бы армия типа обосралась, а вот...
Мурло войны.
Генералитет. Мурло. Генералитет, да-да, мурло. Да. Генералитет. А ты у нас вот такой конкретный, сидевший... кувалдист и так далее, и так далее. Получается, он перетягивает на себя часть власти военной, я имею в виду по ведению боевых действий и так далее, потому что, например, на Бахмуте воюют его ЧВКшники, говорят, с севера, из Беларуси тоже ЧВК будет, они там якобы рекрутируют, разрешили...
15 тысяч.
Да, да, якобы они имеют в виду контракты заключать с гражданами Беларуси, если это действительно так, это... Ну, в общем, на Беларуси аухнется. Я не знаю, пойдут ли эти 15 тысяч, но посмотрим, да, посмотрим, поглядим. Вот смотри, его положение в контексте того, что мы обсуждаем, мобилизованные, Путин, новая волна мобилизации, какую роль ему сейчас отводит? Мы, конечно, постоянно это обсуждаем, но на самом деле нужно просто разобраться, понять, потому что что-то меняется. Что-то складывается, и мы видим, что повышающаяся эта роль неожиданно повышающаяся, потому что таких обычно держат в запасе, с таким бэкграундом, вообще говоря.
А давай мы сейчас поменяемся местами, я тебя попрошу прокомментировать. Вот скажи, пожалуйста, вот Пригожин, член Совета Федерации, может стать без Путина?
Нет, это исключено, ну что-то. Ну,
это исключено. Значит, абсолютно. Если Пригожин становится членом Совета Федерации, значит, это делает Путин, правильно?
Да, конечно, 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 100%.
А тогда скажи мне, пожалуйста, почему Путин делает совершенно безумный шаг? Пригожин имеет репутацию главного сегодня злодея и бандита планеты. Хотя это, может, даже не так, но имеет. А зачем Путин это? Вот как ты считаешь?
Ну, то, что на поверхности лежит, ему нужно создать противовес. Баланс с недовольством, которое есть и внутри армии и так далее. И повысить статус такого, и тем более еще и потому, что от него легко будет потом избавиться. Когда, может, он так думает, что будет легко избавиться, поскольку вот у него такой шлейф исторический. Ну, и может, он считает, что он слишком многим Путину обязан. А вот ему нужно, чтобы никто не дернулся, потому что кувалда, символ кувалда.
Вот у нас с тобой мысли идут в одном направлении, потому что Путин боится. Кого сейчас он боится? Боится генералов.
Армия. Да, да. Генерал.
Ему нужно создать какой-то противовес, который в случае чего защитит. Который сыграет роль какого-то там буфера.
Да.
И он сейчас пытается, он понимает, что Кадыров таким буфером стать не сможет. Ну, в силу, так сказать, особенности... Я так мягко скажу, в силу особенности строения российского государства.
Да ну, нет, ну очевидно, он не представитель титульной культуры. Начнем, да, назовем
да,
он так.
Да, 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 вот, да, да, очень мягко мы так обходим этот вопрос.
Ну как есть, поэтому мы говорим правду.
Кадыров не сможет выполнить эту роль. Кадыров сможет выполнить другие задачи, но он не сможет выполнить роль защиты Путина. Он может на Кавказе его защитить, не далее. А Пригожин может защитить его в Москве, в центральной России, ну, грубо говоря, в России. И я думаю, что Путин сейчас понимает, что конфликт с генералами, которые просрут войну, объективно, даже не потому, что они дебилы, хотя они дебилы, но даже не потому, что они дебилы, а потому, что вы, шеф, ставите перед нами невыполнимые задачи, как в каком-то этом, какой-то комедии. Шеф, ты ставишь перед нами невыполнимые, по-моему, не помню, мне кажется, бриллиантовая рука. Вот. И они проиграют войну, они уже ее проиграли. Они это понимают. Они это уже понимают. Значит, конфликт Путина с генералами в ближайшем будущем практически становится неизбежным. То есть нужно будет назначить значит, отщепенцев, негодяев, мерзавцев, которые виновны в проигрыше. Это не может быть Путин. Путин должен будет на них спихнуть войну, их арестовать, там, обвинить в коррупции, обвинить в предательстве, в чем угодно обвинить. А генералы не хотят быть мальчиками для битья.
Козлами отпущения, конечно.
Не хотят. И поэтому Путин сейчас заранее начал кампанию подготовки противовеса, силового противовеса этим генералам. На мой взгляд. Я могу ошибаться, но я просто почему попросил, чтобы ты первый высказался. Чтобы понять, что я только не я один так думаю. Вот я думаю, что такая сейчас комбинация прорабатывается заранее. То есть там где-то в Кремле сидят ребята, и как в шахматах просчитывают ходы. Они, конечно, ошибаются, они ошиблись главным, они ферзя зевнули. Зевнули ферзя, а без ферзя выиграть партию, ну, невозможно. Кто хотя бы играет на уровне там, какого-то минимального, он понимает прекрасно, что я сейчас говорю. Поэтому вот, тем не менее, они пытаются сейчас какие-то ходы просчитать и сделать на ближайшее время козлами отпущения генералов, которые проиграли войну.
Вот смотри, ну разумно, тем более, что, смотри, конфликт идет еще и внутри силового блока в целом, институционального. Помимо Пригожина, все-таки и ФСБ пытается скинуть с себя ответственность за начало войны. Да, ну не мы воюем, воюют не мы, Владимир Владимирович, воюют
они. Мы говорили нормально, могли... они вот все испортили.
Да, да, ну даже если мы ошиблись в расчетах, но воюем-то все равно не мы. Как бы, если бы нам сказали, что не тянем войну, ну так мы-то что? Мы даем информацию, даже если она ошибочная, не точна, но... Решение-то принимается военное, прежде всего, а не только из оперативных источников.
Да, и ФСБ скажет, что мы-то не могли оценить реальную мощь армии. Это же должны сделать профессионалы. Мы-то там, может, что-то ошиблись в Украине с оценкой. Ага, ну, конечно. Армии. И наше дело, это вот, конечно. Смотри, Владимир Иванович, это вот эти все козлы, они тебя обманули, водили за нос.
Ну вот, тем не менее, вот смотри, ситуация ведь так складывается, что... Ну, для ФСБ это тоже большой, так сказать, выбор, большая тяжелая дилемма, потому что оказаться в случае, если все пойдет на внутреннем контуре по непредсказуемому сценарию, им тоже куда-то надо свою гирьку бросать, на ту или другую чашу. КГБ в данном случае, ФСБ, оно, безусловно, в сторону проигравшего кидать ее не будет. Но это как бы нет смысла. То есть они наверняка готовятся.
Я думаю, что они тоже поучаствуют в определении вот, виновных. Ну, расстреляют кого-то, ну, условно говоря, расстреляют кого-то в своей военной контрразведке. И скажут, Владимир Владимирович, мы очистили свои ряды от идиотов, они повинны, а ты давай разбирайся с генералами.
Допустим так, это один из вариантов. Второй вариант, что... Если увидят, потому что самая мощная сила все равно остается армия, никуда ты не денешься, оружие у них на складах, они с танками, а против них, так сказать, с пистолетиками. Тут
а у них нет политического штаба.
У них нет политического штаба. Вот об этом и речь. А, собственно, с каким набором могла бы выступить армия? Дезертиры с фронта, мобилизованные. Это вот то, когда нас спросили, а что делать? А делать очень просто. Нужно мобилизованным брать в руки оружие и не штык в землю, а наоборот, штык примкнуть и двигаться обратно. Так сказать, с поля боя двигаться в метрополию и выяснять там, как так получилось, что нас вот превратили, бог знает. Не вот здесь записывать видео, а ты видишь, они продолжаются. Даже вышедшие из там окружения и так далее, мобилизованные, значит, говорят, вот нас кинули, командиры убежали, оставили в лесополосе, вот я последний видел, там все в районе Бахмута сейчас в основном, там жестко, там действительно гибнет очень много. Как им, вот этим мобилизованным, выдвинуться с поля боя туда,
на внутри России? Вот здесь я с тобой неизбежно, я, по крайней мере, точно скачусь на некую дружескую, мягкую критику украинского руководства.
Давай.
Я вынужден это сделать, там я очень уважаю мужество и героизм высшего политического состава и Зеленского, и его окружения. Но все-таки, мне кажется, они недооценивают одной важной вещи. Я бы рекомендовал им просто хотя бы изучить этот вопрос и продумать. Куда идти-то вот этим крестьянам с примкнутым штыком? Да. А идти некуда. Потому что вот когда-то, ну вообще, во всех этих проанализированных историй войн создавали возможность всегда, особенно в случае несправедливой войны, проигрышной, переход на сторону противника и дальнейшие сражения с оружием в руках против общего врага. А вот этого в Украине нет. Ну да, там есть какой-то небольшой батальончик, или там, как он называется, или пару батальончиков небольших, которые вроде бы в рядах вооруженных сил Украины из числа россиян воюют с путинизмом. Да. Они и с Россией воюют с путинизмом. Здесь не надо вот это, что там генерал Власов и так далее. Нет там генерал Власовых. Вот. А дальше-то этот вопрос не развивается. Вот сейчас я разговаривал кое с кем из украинцев, ну так вот.
Так, да.
Я говорю, ребят, смотрите, вот 2 миллиона сбежало от мобилизации. Очень многие злые. Очень многие без денег сидят, без документов. Они действительно испытывают определенные сильные эмоции в отношении путинского режима. Есть люди, которые не хотят воевать. Ну, создайте вы что-нибудь серьезное. Ну, создайте его пару дивизий. Хорошо, если вы боитесь, что эти пару дивизий, но создайте какие-то подразделения, которые войдут в состав украинских вооруженных сил. Вот я не верю в какие-то там предательства, контрразведки, разведки, потому что на поле боя все проверяется. На поле... Это момент истины, когда ты берешь в руки автомат или там что-то еще и идешь в бой. Все видно. Там не нужно никакой там контрразведки, каких-то хитрых комбинаций, полиграфов и так далее и тому подобное. Все понятно. Потому что не на словах, а на делах все проверяется. А этот процесс тормозится. Я не понимаю, почему. Я могу там эмоции понять людей, украинцев, могу понять. Я абсолютно никаких претензий. А вот все-таки есть политическое руководство, которое должно экономить украинские жизни. Экономить украинские жизни. Я извиняюсь за цинизм. И экономия украинской жизни, они могут создать возможность для россиян сражаться рядом, плечом к плечу с украинцами против общего врага. А то, что это общий враг, как говорится, не ходи к гадалке, это и так понятно. И вот если бы такой был механизм создан, то вот как раз с примкнутым штыком, там мобилизованные насильные, согнанные или загнанные на войну как скот, они, у них была бы альтернатива, у них бы был выбор, у них бы был выход. Вот я все время говорю, опять, я знаю, у нас с тобой один из эфиров, я потом там видел все эти комментарии, много там народу...
Ругали тебя, да.
Много было, да, и комментариев, вот там Гудков что-то говорит какой-то. Вот эта exit strategy, я ее так называю, угу. Она должна быть везде. Она должна быть для мобилизованных и принудительно погнанных, загнанных на фронт. Дать им exit strategy, дать им возможность искупить свою вину. Может быть, там и кровью, может быть, сражениями и так далее. Надо сейчас развернуть, на мой взгляд, я бы на месте, вот я, будь я там где-то в орбите украинского руководства, конечно, там надо разворачивать сеть вербовочных мобилизационных пунктов. В Казахстане там 500 000, в Турции там огромное количество людей, в Армении, в Азербайджане меньше, там, но все равно есть Армения, Азербайджан, Грузия, Польша и так далее, там в Сербии огромное количество наших мигрантов. Сейчас вот поеду, буду разговаривать тут по Болгарии. Тут большая миграция пошла российская. Ее не было вот еще там 3 месяца назад. А сейчас она появилась. То есть дать возможность людям сражаться с путинизмом. Это честно, откровенно. Это на поле боя, это же не какие-то там эти самые. Мне кажется, что вот этот вопрос надо решать. Дать хотя бы вот этим людям возможность. Либо они сдаются, либо они действительно сдавшись, потом еще и переходят на сторону сражений с путинизмом. Тогда мы можем их чему-то призывать. А сейчас вот этого механизма нет, это сдержит. Когда вот будет флаг, когда будет какая-то понятная программа, когда будут совершенно четкие критерии, да, Мне кажется, что это сильно поможет, по крайней мере. Ведь армия российская деморализована. Мы с тобой прекрасно понимаем.
Да, она деморализована, конечно, конечно.
И эта деморализация продолжается. Потому что российский бардак, абсолютное презрение к жизни там солдат-офицеров. Это же люди, которые там оказываются на поле боя, не понимают, что они нахрен никому не нужны. Что чем, так сказать, там сложат они голову, сложат там стране, пофигу. Вот они же видят, что сколько там трупов погибших не забрано с поля боя, сколько там они в этих рефрижераторах, сколько они там, ну, огромное количество, мы это знаем. Такую возможность им надо предоставить, на мой взгляд. И здесь вопрос к политическому руководству Украины, к ее Верховной Раде, к ее военному командованию, к контрразведке, то есть СБУ украинской. Мне кажется, этот вопрос надо, ну, проработать. Есть возможность, время. Война не закончится завтра. Это вот вопрос, это как утверждение первое. И война, да, я хотел сказать второй, но это уже тема отдельного разговора. Война не закончится деоккупацией украинской территории. Это мы тоже должны понимать. Но война не закончится завтра, она не закончится послезавтра. И вряд ли она закончится к весне. Скорее всего, она продлится еще весь 23-й год. И, ну, может быть, большую часть 23-го года. И это потребует серьезных испытаний и от Украины, и от украинцев, и от всего мирового сообщества. И вот тормозить этот вопрос, искусственно его затягивать, не решаться, не то время. Война тяжелая.
Так, нас 74 тысячи смотрят. Если ты позволишь, я свое соображение тоже выскажу.
Конечно.
Мне кажется, ты понимаешь, вот чем больше времени проходит, а мы вот минуло 9 месяцев 9 уже месяцев войны. Да, 9 месяцев прошло. Мне кажется, сейчас в связи как раз с мобилизованными, вот до мобилизованных еще можно было говорить, контрактники, там какие-то еще офицеры, ну, может быть, для них должна быть открыта какая-то там возможность, створка для того, чтобы им иметь возможность там сдаваться, еще что-то. Но вот сейчас мы перешли к стадии и, возможно, перейдем дальше, к еще большей наполнению фронта обычными обывателями. То есть людьми, которые вообще не военные, бывшие слесари, какие-нибудь там экспедиторы, сантехники, может, кто-то и преподаватель, я вот видел, учитель какой-то поехал, убился и так далее. Все-таки для них должна быть, вот как ты говоришь, exit strategy, помимо вот той, о которой ты сказал, где этому содействует Украина, ну, понятно, что она заинтересована, чтобы прекратилась война, чтобы появились еще и те, кто прекратили с ними воевать, противник, да, все-таки должна быть и exit strategy, при которой они просто, подчеркиваю, развернутся и уйдут с поля боя, уйдут с фронта и двинут обратно в Россию. Такая их exit strategy, которая...
Их же расстреляют.
А это вопрос массовости. Это вопрос массовости, ты понимаешь, в чем проблема? И напомните, Ильич-то ведь в чем была вся прелесть, так сказать, большевиков? Они получили деньги от немцев, да, в период войны, и ввалили эти 50 миллионов в пропаганду среди, так сказать, солдатской массы гигантской. Она была огромной, между прочим, тогда и забирали на фронтах, в Первую мировую, воевали социал-демократы, эсеры, они пошли в армию. Пошли на фронт, пошли, особенно там уже позже, не в 14-м, а в 16-м они появились, в 17-м, когда, собственно, перешла в позиционную стадию война, и в общем и целом солдат переагитировали во многом. Ну, благодаря, там выпускали «Солдатская правда», газеты, и море было, там, говорят, больше 170 газет выпускались невероятными тиражами, и тогда и в какой-то момент просто солдат перестал воевать. Потом он, значит, начали их ротировать, начали убирать в Петербург, там, ну, по разным местам, и выяснил, что они, собственно, никуда не хотят ехать, нигде не хотят воевать. С чего вот у нас вы отправляете, ради чего мы должны воевать? Вот приблизительно здесь расчет на то же самое. Тем более, когда это будет происходить на фоне поражения, а я не исключаю наступление ВСУ на каком-то из участков, опять будет предпринято по типу Харьковской операции какой-то прорыв, и тогда это все усугубится. Не, он будет, к нему, безусловно, готовится. И вот тут нужно... дать им возможность, когда они смогут, собственно говоря, просто-напросто сняться с этого фронта и сказать, все, мы пас. Чтобы это было массово, и чтобы за этим был последовали за каким-то признаком. Я понимаю, звучит немножко фантастически, но на самом деле, учитывая, что они и без того записывают видео с недовольством, да, и говорят, что нас тут бросили, мы тут и погибшие сплошь, половина погибла, значит, ни обмундирования, ничего и так далее. То есть мы должны вот это вот сделать, да. соответственно. Так вопрос заключается в том, является ли такой вариант exit strategy, где можно не опираться и не апеллировать постоянно к Украине, какой-то самостоятельной выработать программу, которая могла бы быть реализована. Потому что Украина, ну, скажем так, отгораживается от этого. Вот мы это видим. С пленами вот отгораживается.
Да, вот мы с тобой, на самом деле, говорим об одном и том же. Только ты предлагаешь самоорганизацию, да, там неважно, как под воздействием агитации, пропаганды, или примеров и так далее, ты предлагаешь самоорганизацию вот этих чмобиков, вот этих людей, которые сильно загоняют. А я предлагаю организацию со стороны государства, которое называется Украина. И мне кажется, что вот этот путь организации, за которым будет стоять машины государственные, правовые гарантии, поддержка Запада, возможность, так сказать, получения каких-то там видов на жительство в перспективе и так далее, это больше будет мотивировать людей переходить на сторону добра. То, что ты говоришь, я считаю правильным, но я боюсь, что пока все-таки вот там, когда вот в Первой мировой, во-первых, понятно, что война была империалистической, масса солдатская была крестьянской в основном. Точно и так. Там миллионы были. Здесь мы все-таки имеем, ну, скажем так, ограниченный воинский контингент, достаточно ограниченный.
Он же увеличивает, за счет мобилизованных.
Ну, примерно та же численность. Ну, немножко увеличивает, да, согласен. Но все-таки это 200, там, предположим, тысяч воюющих в армии, может быть, 170 тысяч. Я так предполагаю, оценки, я могу ошибаться, но вот мне кажется, что примерно это число воюет. Это, наверное, знает там Главное управление разведки Украины лучше всего. Жалко, что они не могут нам сейчас сказать эту цифру. Но это все-таки не та цифра, с которой невозможно справиться. Если, допустим, 10-20 тысяч захотят развернуть оружие, их просто переукокошат. А вот когда они будут организованы, вооружены, экипированы и действовать вместе, для них это гораздо больше шансов выжить, гораздо больше шансов победить. Гораздо больше шансов потом интегрироваться в какое-то там сообщество, куда-то чего-то и прочее, Вот, мне кажется, ну, еще раз говорю, что я не отрицаю вопрос самоорганизации солдатской офицерской
массы. Нет, ну и политическая организация тех, кто может осуществить это влияние, ну, это же не просто самоорганизация.
И поэтому мне кажется, вот я не понимаю до конца, я, может быть, ну, наверное, не чувствую настроя в Украине, да, в Киеве, но мне кажется, что вот если бы отбросить эмоции, отбросить сомнения, то я бы на месте украинского руководства поручил бы кому-то из авторитетных, очень уважаемых людей, вот таких лидеров общественного мнения Украины, вот сейчас войну, этим заниматься. Но, наверное, там с одобрения самого президента, который сейчас, безусловно, является среди всех действующих президентов на планете фигурой номер один. Мне кажется, что это важно. Зеленский, конечно, пользуется сейчас огромным авторитетом в мире, в народе. Если он дал бы такое поручение, я думаю, что это было бы воспринято абсолютно адекватно и нормально подавляющим большинством украинцев и граждан других стран. Но это мое мнение. Я, опять-таки, никого ему не навязываю, высказываю в нашем с тобой эфире. Может быть, там кто-то прислушается к нашим словам, по крайней мере, как повод для размышлений, для каких-то, может быть, действий.
Так, ну что же, 76,5 тысяч нас смотрят, 24 тысячи поставили лайки, и, так сказать, мы 43 минуты в эфире, у нас есть еще немного времени, поэтому просьба большая, ссылки на этот эфир размещайте, ну, мы ведем острые дискуссии, для этого этот канал существует, и ровно поэтому стоило бы тем, кто еще не подписался на канал Фейгин Лайф, обязательно подписаться. А вот, особенно те, кто нас смотрит из России, это очень важно, поскольку речь идет о жизни и смерти, о войне, так что... Лучше получать достоверную информацию именно в России, для россиян точнее, нежели вот кормиться пропагандой. Но вот смотри, давай о настроениях поговорим еще около Кремля, в среде пропагандистов. То, что публично выходит, постепенно, но все равно вылазит. в контексте того, что мы с тобой говорим. Ну, вот этот придурок Соловьев, значит, истерики устраивает с разной периодичностью, что расстреливать, вернуть смертную казнь, значит, военно-полевые суды, значит, заградотряды. Ну, он паскуда, сам-то как бы... Его жопа никогда не появится на передовой, но он такое чадит. А на самом деле и в других каналах, я тебе скажу, у этой Скамейкина и у других, там периодически появляется какой-то, видимо, нарратив начал появляться, что, значит, вот что-то как-то, в общем, не так, не туда, там всякие кидми, шмидми, там и другие. Значит, звучит скорее вот такое, что типа... Мы видим, что война такая дичайшая, нам нужны переговоры. Там им возражают, какие переговоры, ну как какие? Переговоры, которые ее, эту войну прекратят.
Дайте нам передышку собраться, и мы довоюем.
Ну да, да, да. Не, ну главное, что это звучит. И предлог этот, в общем, понятно, они его иным образом трактуют. Но, тем не менее, многое чего говорится уже. Да? Явно это где-то... артикулируется из администрации президента, ну, там, кто там, Громов отвечает, возможно, Кириенко, ну, Кириенко больше за интернет, Громов за СМИ, скорее это оттуда эти методички. Вот, а думаешь ли ты, что какая-то, быть может, часть внутри власти, в окружении власти, те, кто, ну, если не принимает решение, то о войне, но влияют на них, в общем... действительно считают, что нужно тактику, стратегию менять. Потому что, ну, и они публично подают об этом сигнал именно из-за того, что они видят, что с мобилизацией не пошло. Мобилизация искомого эффекта не дала. Потому что расчет был такой, что вот все, мы присоединили 4 территории, не дай бог вы попробуете нам помешать, а мы вот мобилизацию проводим, испугайтесь. Потому что всегда мобилизация – это огромная масса солдатская, ничего хорошего вас не ждет, поэтому давайте прекращайте войну, оставляйте нам, соответственно, эти 4 области. Это не сработало, да? Соответственно, теперь нужно как-то менять тактику, стратегию, и они... В общем, запели на новый лад, и эти звуки слышны. Радикалы говорят, что они не так воюют, давайте их расстреливать, этих мобилизованных. Другие говорят, что о чем мы ждем, мобилизованные нам профессиональной армии не заменят, поэтому нужно во что бы ни стало переговор. То, что там передышка, это понятно, потому что они там пересоберутся, переформатируются, подготовятся, настрогают вооружение и пойдут снова. Это как бы опция по умолчанию. Но все равно появление вот этой разноголосицы, это, безусловно, свидетельство того, что... Видимо, в какой-то части, вот я имею в виду не самого Путина, Путин-то с ним все ясно, а вот этой среды, которая обеспечивает, собственно, реализацию всех этих решений, какой-то пошел разнобойчик, выразимся так, разноголосие.
Да, да, вот как раз я не досказал о своих сегодняшних разговорах перед эфиром, который там провел. И когда я там говорил, ну вот, я там брал, допустим, муниципальные элиты, региональные элиты, говорил, да. Вот так. Вот тех людей, которых когда-то я там знавал и прочее, они-то что? И там товарищ, который хорошо это знает, но занимался социологией всю жизнь там, в Московской области, он говорит, ты знаешь, говорит, ситуация какая? Вот они вроде бы были не то, чтобы они не поддерживали как бы сам факт там войны, потому что это убийство, это смерть, кровь, но они говорили, ну ладно, в школе начали,
да, типа, да.
Мы же крутая армия, там, мы должны сделать так,
чтобы... Довести там, до конца.
И, да, и попросили пощады. И когда они получили по морде сначала в Харькове наши войска, а потом получили серьезные по морде еще больше в Херсоне, они сейчас пребывают в состоянии растерянности, и они даже не знают, что делать. Потому что как так, типа за державу обидно, оказалось, что державы-то нет как таковой. Оказалось, что вот этой армии нет, и вообще все развалено, этот бардак, и нарастает процесс внутри страны. И у них вот сейчас образовалось такое состояние тревожной растерянности. Угу. Что же такое-то? Оказывается, вообще у нас ничего нет. И вот это сейчас настроение начинает нарастать в бизнесе, вот, в муниципальной сфере, в чиновниках там, среднего уровня, регионального там, и так далее, и тому подобное. В каких-то там средних городах там, областного уровня и так далее. Там, в столичном регионе. Ну, я имею в виду Московской области. Вот это вот нарастает. И они не знают, что предложить. Они не понимают, что предложить, потому что получается, что выхода нет, а раз выхода нет, значит, там, ну, надо уже искать виноватых. У них вот сейчас формируются такие настроения. Они уже не хотят там больше ничего, как-то нужно выходить из этой ситуации, как они тоже не знают. И вот это вот, мне кажется, сейчас растерянность определенной части среднего и upper media, как-то это upper medium, media, вот этот, высший класс, ну, высшая часть, простой среднего класса, да, вот она начинает серьезно вибрировать. И вот эта вибрация, она, видимо, выражается в разноголосице. Потому что люди не знают, что делать. Они растерялись. Они понимают, что ну, не будет там победы. Никто там пощады просить не будет. Никакого там, чтобы там все содрогание.
Не будет, да.
Мощью, да, капитуляции не будет. Содрогаться перед мощью российской армии никто не будет. А еще, так сказать, не только сопротивляется, а еще успешно сопротивляется, да еще громит эту армию. И вот они сейчас находятся там, слово вот опять вот это. Мне опять сегодня, я вот как не позвоню в Россию. Мне вот это вот слово, что мы вот в ахуе находимся, я извиняюсь за это.
Да, да, да. Не, ну,
мне прям вот одно слово говорят во всех стратах российского общества. Мы вот в этом состоянии пребываем и находимся, и оно только углубляется. И вот это, мне кажется, разноголосица, она как раз и отражает эти процессы.
Отражает.
Вот, да. Но мне, с другой стороны, эта тема отдельного разговора. Но, наверное, это уже ладно. Это, может быть, когда-нибудь в каком-то эфире мы поговорим о единстве или отсутствии единства российской оппозиции, и что война не закончится деоккупацией территории Украины. Может быть, отдельный разговор, но очень серьезный. Потому что я сейчас смотрю, что происходит, все эти процессы, и ни у кого нет понимания, плана, а как же выходить вообще в целом из этой ситуации России. И что делать с Путиным. Это очень серьезный разговор, который мы не уложим с тобой в эти оставшиеся там 5 минут. Да. Вот. Поэтому хотелось бы его как-то отдельно. Тоже очень серьезный разговор, и тоже люди дергаются, начинают уже дергаться. И там уже дергаются, в том числе так, высокого уровня элиты. Они не знают, как быть и что делать, и что там делать с российской оппозицией, что делать с контактами с Западом. И это, в общем-то, тоже очень серьезный разговор. Надо разговаривать, потому что мне кажется, даже в горячо нами любимой поддерживаемой Украине многие не понимают, что Россия не исчезнет после войны никуда. Угу. Что нужно будет делать что-то с этим 145-миллионным народом. Даже без Путина. Надо будет как-то выстраивать систему такую, которая бы гарантировала мир, стабильность. И вот это очень важно, как мы видим выход из этой ситуации. Ну, это, наверное, тема для следующего эфира.
Да, конечно. Так, мы 52 минуты в эфире. 78 600 человек нас смотрит. 27 тысяч поставили лайки. Спасибо огромное. Последний вопрос, который я бы хотел обсудить, это вот о Западе. Мы о нем еще не поговорили. Америка, союзники Украины и так далее. На твой взгляд, какое впечатление на них мобилизация произвела? Потому что я глубоко убежден, что Путин, когда проводил эти фейковые референдумы и объявлял мобилизацию, он хотел произвести впечатление на Запад, да? Чтобы те заставили, сказали, и где-то мы такие ветерок этот чувствовали, что типа пусть уговорите Киев, что смотрите, мы такая мощь, армада, мы тут наберем и миллион приведем, и два приведем, и как вы будете воевать, а нам вообще потери не жалко, все сдохнут, а у нас еще есть на 140-миллионный народ, наберем, значит, нужное количество, чтобы завести их в Украину, и чтобы они пусть даже там подохнут, не подохнут, а вот своего добьемся. И Запад, мне кажется, вот эти вот всякого рода
пляски, немножко
переговоров, немного что-то появилось. Может быть, да. Оно как-то шло, сейчас как-то больше сходит на нет, но вот эта вся нервозность с переговорами, суета, вот Джек Салливан, советник по национальной безопасности президента Байдена, приезжал в Киев, Бёрнс, глава ЦРУ приезжал, встречался в Анкаре с Нарышкиным. Это было похоже на какую-то суету вокруг вопроса переговоров. Похоже. Я не говорю, что мы точно знаем, о чем шли разговоры, но оно было похоже. И, возможно, так сказать, Путин рассчитывал, что сама по себе мобилизация, ну, она прошла уже, там, как я уже говорил, 20 с лишним месяца, должна была этот эффект оказать. Что, ну, вот помнишь, как он говорил, мы еще и не начинали. А когда начали? А начали, оказывается, это вот и есть мобилизация, это вот то, что они начали. Так вот, на твой взгляд, Запад-то, в общем говоря, повелся, не повелся, или сейчас он уже отрезвился, поняв, что мобилизация эффекта на которые рассчитывал Путин, не произвела ни на фронте, ни на сами западные элиты, истеблишмент, которые, ну, в общем, не так активно принялись уговаривать или понуждать к переговорам Зеленского. Что бы ты сказал?
Ну, из того, что я чувствую. Да. Того, что я чувствую, понятно, что я не претендую на истину в последней инстанции. Конечно, когда Путин объявил мобилизацию, объявил планы там 300, 500, там миллион и так далее, кое-кто на Западе дрогнул. Потому что перспектива масштабной войны, она, в общем, никого не устраивает. Ну, по большому счету. И было ожидание, что вот эта мобилизация может сейчас действительно там повлиять на характер войны, на ход этой войны. Но, как мы видим, этого не произошло.
Да.
И немного, так сказать, сейчас Запад вздохнул. Он понял, что, в общем-то, современная война – это не выигрывается числом, а выигрывается технологиями и умениями.
Да.
Но, с другой стороны, там действительно была некая такая суета. Никто там сильно не давил Украину, что типа садить за стол переговоров, мы уже больше не можем. Но ее спрашивали, на мой взгляд, мне кажется, к руководством Украины были беседы, ребята, как вы считаете, а может действительно нам за стол переговоров? Такие наверняка разговоры были, но в качестве, так сказать, вопроса, потому что я не почувствовал своего общения с западными политиками, что они готовы как-то там давить на руководство Украины. То есть Украина сама решает, как там дальше быть с войной. Они такой позиции придерживаются. Мы советуем, может быть, там подумать, но как они решат. А как они решат, мы им будем помогать. Но когда вот не произошло этого эффекта, Запад немножко у него отлегло. Хотя, конечно, появились там некоторые колебания. Но я вот сейчас читаю статьи, допустим, и говорят, вот там Франция выпускает там 30 тысяч снарядов в год, условно говоря. А Украина отстреливает их там 10 тысяч снарядов чуть ли там не в неделю, там уж не помню какой, неважно. И я, как это аргумент, а вот мы не выдержим вот этой длительной войны, если Путин будет постоянно мобилизовывать, потому что у него там оборонный комплекс работает 3 смены. Но я прекрасно понимаю, что Франция, предположим, даже если она производит 30 тысяч снарядов в год, это как раз вот то, что идет на учебные стрельбы, на пополнение запасов. То есть ей не нужно снаряды производить, она ни с кем войну не ведет. То есть мощности западного оборонного комплекса, они огромны, но они не задействованы, потому что, мир на планете уже 80 лет.
Да.
Там где-то какие-то мелкие конфликты, локальные, но этих снарядов хватает. Поэтому, конечно, я думаю, что западный оборонно-промышленный комплекс, он может сейчас резко увеличить и восполнить всю эту недостачу и нехватку там, или дефицит боеприпасов и каких-то там видов вооружения. Это я так понимаю прекрасно. Понятно, что у Запада есть большие резервы в усилении украинской армии. Мы видим до сих пор, что МиГ-29 не переданы. Якобы там под гарантией, что Путин не будет применять ядерное оружие. Тогда Си Цзиньпинь попросил Байдена не поставлять самолеты. Байден согласился, что это важнее, чтобы ядерное оружие не было. Это опять идет на уровне вот этих слухов в военной, околовоенной, околополитической среде, что, дескать, гарантом того, что Путин не будет применять ядерное оружие, ни тактическое, никакое, является не поставка самолетов. На самом деле, в любой момент Запад их может поставить. И 29-х МиГов, по-моему, штук 80 или 100, если не больше, есть в Европе, причем с авионикой французской, израильско-французской авионикой. И уже якобы обученные там летчики на F-15, F-16 украинские могут ими пользоваться и работать. Это серьезные машины, которые способны там изменить характер ведения боя на фронте. Вот. Поэтому я думаю, что Запад оправился вот от этого первого колебания. Собрался. Как бы вот эти колебания, они, может быть, и есть, но они уже не носят решающего характера. И я думаю, что они все равно будут додавливать. И я понимаю, что они должны додавливать не только военную ситуацию, но они вообще должны додавливать ситуацию, при которой власть в России должна смениться. И это вот будет тема нашего с тобой, если там...
Да, мы обязательно.
...следующего разговора.
Да, о власти и ее смене мы, конечно, посвятим отдельный эфир. Просто важно было зафиксировать какие-то вещи в связи вот с темой мобилизации, на мой взгляд, поскольку он сам дал повод, проведя эту встречу. и как бы вызвав новые дискуссии относительно продолжения всего этого процесса, потому что, ну, это humanity процесс, поскольку действительно, так сказать, убыль демографическая чисто, она стремится уже к 10 больной, да, отметке, потому что от 0 до 10, потому что он поголовье, собственно, убой ведет, и у этого процесса должны быть какие-то...
Бежала, Марк. Там, да. Помимо того, что погибло, предположим, 80-100 тысяч, большая цифра, огромная, конечно, цифра, потому что вся афганская война стоила 14,5 тысяч, да, за 10 лет. А если там даже если 50-70 погибло, это уже огромная цифра. Но самое главное, что покинула страну. Вот мы сейчас...
Да, мы с тобой те, кого они уже не возьмут, безусловно.
Да, цифры уже под 5 миллионов, если мы берем вместе с сбежавшими от мобилизации. Под 5 миллионов. Это маленькая европейская страна сбежала из России. Вот это вот огромные потери. Причем, ну, я думаю, что треть точно не вернется никогда. А две трети могут вернуться, как только в стране ситуация поменяется. То есть это еще больше потерь вот демографические. А ведь это, допустим, сбежали-то мужики, способные образовывать семьи, жениться, там, заводить детей. Ну, они сейчас все заберут. Они сейчас будут вытаскивать там своих семей, женщин, детей там, или здесь заводить семьи. Это огромная потеря для страны.
Ну вот, в общем говоря, мы как смогли дискуссию провели. У меня большая просьба к нашим зрителям, под 80 тысяч нас смотрело. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Особенно те, кто нас смотрит из России. Родственники мобилизованных. Кто знает, может, есть возможность перекинуть и им, если у них там у кого-то есть телефон, смартфоны. Ссылки на этот эфир. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Большая просьба, чтобы и русские, и украинцы, и в других местах, где нас смотрят русскоязычные, бывшие соотечественники, и, так сказать, и другие, и все остальные, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Мы уже осталось чуть-чуть до 2 миллионов. Будем надеяться, что мы перешагнем на следующей неделе эту цифру. Ну что, Геннадий, спасибо тебе огромное. Спасибо всем зрителям. Скоро увидимся. Всем пока.